Лекция вторая. Теория магии.
Можно сесть?
Быстрее, Вольха, быстрее! Лекция идет уже 9 минут. И еще одна, и мне пришлось бы записать тебе замечание.
Побарабанив пальцами по кафедре, Алмит деликатно кашлянул. Серебристые линии на прозрачной доске расплывались и таяли.
Вопросы есть? Эй, там! На задворках науки. К вам обращаюсь.
Ась?
Тимар поднял всклокоченную голову от свитка с трехмерным кроссвордом.
Извините, что отвлекаю вас от столь высокоинтеллектуального занятия, но, может быть, у вас случайно назрел какой-нибудь животрепещущий вопрос?
С издевкой осведомился аспирант.
Ну, если настаиваете. Имя святой, покровительницы странников. Из 4 рун. 2-я Аль. Руалана, к доске! Живо!
К огромному удивлению Алмита, адепт с грехом пополам воспроизвел формулу и даже сумел ее обосновать, над чем безуспешно бились 3 поколения магов. Формула носила гордое название «Радожской аксиомы», была выведена абсолютно случайно и доказательству не поддавалось. Тимар об этом не знал, и впервые за 200 лет аксиома была доказана. Растерянный Алмит попытался возразить. Адепт и аспирант дружно испещрили доску столбиками цифр и знаков, но лишь окончательно запутались в расчетах.
— Ладно, садись, ничья, — сдался аспирант. — Ну что ж, непутевые чада. «Откройте конспекты. Новая тема».
Доска мигнула, и на ней высветился ряд формул под номерами. Вооружившись белым узким лучом, выскользнувшим из указательного пальца, Алмит четкой скороговоркой стал давать пояснение. Суть урока сводилась к заклинанию, с помощью которого можно было превратить противника в камень, имея при себе зуб Василиска. Зуба у Алмита не было. А без него адепты представляли себе механизм заклинания весьма смутно. Законспектировав формулы, класс загудел, как улей. На заднем ряду резались в карты, на переднем — в рунные кости. Я старательно выцарапывала на парте стих следующего содержания. «Я дурак, и ты дурак. Поступай на прагмакфак». Тимар решительно поднял руку.
«Да?»
— возрадовался приунывший был Алмит.
— Хотите, я принесу вам зуб Василиска? — предложил адепт. — И вы покажете нам заклинание.
Все мы знали, где можно достать пресловутый зуб. Но только Тимар набрался смелости предложить такое преподавателю. В классе воцарилась тишина, тяжелая и липкая, как грозовая туча. Но громов и молний не последовало. Алмит потеребил свиток с отметками, пощипал рыжую бородку и неуверенно пожал плечами. Тимар щелкнул пальцами и исчез в клубе дыма, отчего обитатели соседних парт захлебнулись безудержным кашлем.
— Надо сказать ему, чтобы потренировался где-нибудь в чистом поле!
— буркнул Алмит, разгоняя дым свитком.
— Гадость преизрядная! Будто пук свиной шерсти спалили.
Телепортацией на короткие дистанции владели все адепты. Я же боялась этого заклинания как огня и прибегала к нему лишь в самом крайнем случае. Лучше уж я не солидно пробегусь по коридору, чем распылюсь на мириады частиц, рискуя лишиться половины при сборке. Не прошло и 3 минут, как в аудиторию ворвался взбешенный учитель.
«Опять?»
— возопил он с порога.
— Наступит когда-нибудь конец этому беспределу, я вас спрашиваю.
Мы благоразумно молчали. Алмит тактично отступил в угол, не мешая коллеге высказаться.
— Безобразие!
— остановившись у кафедры, безответно взывал к нам учитель.
— У меня сердце кровью обливается при воспоминании о музее неестествознания. Редкостные экспонаты гибнут по вине адептов. Вместо того, чтобы выносить из музея знания, Они выносят оттуда фрагменты чучел. Кикимора лесная ощипана на амулеты. Когти мавки болотной повыдерганы на приворотные зелья. У грифонов не осталось ни единого пера. Только что, буквально средь бела дня, из пасти Василиска выбили последний зуб. Я не знаю, кто и зачем это сделал, но негодяй будет наказан по всей строгости закона.
На середине его гневного монолога дверь распахнулась, лязгнув о косяк, и в аудиторию с торжествующим криком «Принес!» ворвался Тимар.
«Что принес?»
Учитель ловко перехватил адепта за воротник, развернул лицом к себе.
«Благую весть?»
— не смутился Тимар.
«В столовой на второе пироги с яблоками». «А в руке у тебя что?»
«В какой руке?»
«А вот в этой».
Пока учитель пытался разжать стиснутые пальцы левой руки Тимара, парень правой из-за спины выбросил зуб. Алмит беззвучно сделал мягкий шаг вперед и накрыл зуб подошвой сапога. Тимар подчинился. В кулаке адепт прятал мятую шпаргалку, при помощи которой столь блестяще выдержал испытание у доски.
«Посмотрим, как вы завтра экзамен сдадите!»
Остывая, пригрозил учитель. Обвел класс долгим проницательным взглядом, кивнул Алмиту и вышел. Старый маг никогда бы не позволил себе испариться на глазах у адептов, считая подобную волшбу показухой чистой воды. Алмит вздохнул, покосился на закрытую дверь и нагнулся за зубом.
«Итак, приступим», — сказал он, кидая зуб в колбу с желчью вурдалака.
Жидкость радостно вскипела.
«Внимайте, непутевые чада, и запоминайте хорошенько, ибо если этот зуб действительно последний, как утверждает наш многоуважаемый магистр Дионир, то повторение опыта не последует. А вообще, не нравится мне эта история с музеем. Что-то там неладное творится. У Василисков 4 зуба, 2 занятия я уже провел. Значит, должен был остаться еще один. Что, спрашивается, будет делать 4-я группа? Все речь алхимики. А ну быстро сбегай за ними, проведем объединенное занятие. Тьфу ты, леший, вонища-то какая! Откройте окна! Надо обязательно сказать ему, чтобы потренировался на свежем воздухе.
После лекции Тимар догнал меня в коридоре.
Вульха, стой, дело есть.
Я насторожилась. Худенький, невысокий, вечно всклокоченный и задиристый, как молодой петушок, Тимар обладал воистину магическим даром как влипать в неприятности, так и подстраивать их другим. С него станется втащить на школьную крышу живую корову, зачаровать соседское перо на лекции, чтобы из-под него, незаметно для пишущего, выходила нецензурная брань, подкинуть в кастрюлю синюшнюю кисть мертвеца, украденную из практикума по некромантии, а то и наложить на общественную уборную заклинание прилипания, выдать разрешение на голову неубитого дракона, тем более. Меньше всего Тимара беспокоили последствия его шалостей, и если раньше я частенько составляла ему компанию, то по возвращению из Дагевы, к радости учителя, взялась за ум, то есть перешла на более продуманные и магически изощренные шутки. Не обнаружив на моем лице должного восторга, Тимар тоже напустил на себя серьезный таинственный вид.
«Вольха», — вкрадчиво начал он, — «ты не хочешь немного подработать по специальности?»
«Хм...» — неопределенно отозвалась я, на ощупь перебирая пальцами содержимое кармана. 2 монетки помельче, 1 покрупнее. Либо обед в корчме, либо ужин. В бесплатную школьную столовую старшекурсников загоняла только крайняя нужда. Заклинания, наложенные на перловую кашу вместо специй, трухой хрустели на зубах. мы распознавали их, как тертый жизнью тролль-наемник распознает в поданном ему кролике тонкий привкус кошатины. Вроде и вкусно, но есть невозможно. Тимар, между тем, вытряхнул из кошеля на ладонь 5 полновесных золотых кладней.
Вот, всей группой скинулись. Бутыль нужна к завтрашнему утру.
У меня ёкнуло сердце. Сладко и в то же время тревожно. Мало кто из адептов удостаивался подобного доверия, и далеко не всем избранным удавалось его оправдать. Школа обнесена глухим забором, с виду деревянным, но крепостью, не уступающим каменному валу. Ночью по нему непрерывно блуждает поисковый импульс, и стоит только перекинуть ногу через украшенный резьбой верх, как вахтер, обычно маг-пенсионер, коротающий деньки в сладкой дреме на проходной в холле школы, получает телепатический сигнал, по которому сразу определяет возмутителя спокойствия и заносит его в специальный журнал замечаний. Каждое утро, ровно в 6, журнал перекочевывает в кабинет директора и ложится на стол к учителю. Потом нарушителя вызывают, расспрашивают, нудно отчитывают, применяют штрафные санкции и так далее. Кто-то может сказать: «Ты же магичка, что тебе стоит просочиться или перелететь через забор?» Он забывает, что школу строили гораздо более опытные маги, чем я. В части аудиторий, спортивном и актовом залах, а также по внутреннему периметру школы, вдоль забора, не действует ни одно заклинание. Можно колдовать в коридорах, спальнях, столовой и даже уборных, но и там не все чары срабатывают. Официальный путь в школу и из нее один – ворота. Чугунные, массивные, богато изукрашенные завитушками и рунами, увенчанные заостренными кольями. Чужакам они попросту не открывались. Пришел по делу – постучи по-человечески, колотушка на воротах звонкая. Увы, также отрицательно ворота относились к Вилане, дурманному куреву, и спиртному, крепче 6 градусов, то бишь темному пиву. Ну, быть может, проскользнут легкие травяные меды эльфов. Однажды ворота не пустили в школу Алмита, приняв за некий диковинный сосуд для транспортировки хмеля. Они наотрез отказывались уважать едва стоящего на ногах магистра, излишне бурно отметившего окончание аспирантуры. И тем не менее спиртное в школу изредка проносят. Ни в коем случае не для распития. Запечатанную бутылку украдкой ставят на стол экзаменатора рядом с кружкой для воды. По доброй школьной традиции, каким бы сложным ни был экзамен и тупыми адепты, в этом случае вся группа получает положительные отметки. Таким взаимовыгодным способом наставники отыскивают щели в ограде. Я припомнила, как справлялись с заданием мои предшественники. Один адепт всю ночь проносил в школу по напёрстку самогона. На такую мелочь ворота не обращали внимания. Второй принес зараз в 2 ведрах, ведро воды на стакан вина, а в комнате применил заклинание разделения. Можно еще испарить драгоценную жидкость, а за забором вызвать дождь и подставить корыце. К сожалению, рано или поздно наставники проведывали о наших уловках. Ворота стали запоминать постоянных крохоборов и обращать внимание на количество, собственно, хмеля, а забор отгонять подозрительные тучки. Проще всего, конечно, гнать брагу прямо в школе, но если попадешься, немедленно исключат, без права восстановления. Да и недостойно сие занятие истинного чародея, потому и выбирают на роль добытчика самого даровитого, хитрого и изворотливого адепта-старшекурсника. То есть меня. Отказаться от подобной чести я не могла, и Тимар это отлично знал, протягивая мне монеты. «А что вы сдаете?» — на всякий случай уточнила я. Тимар неожиданно замялся.
«Эти разумные расы!»
Я немного удивилась. Разумные расы вел Алмит. К адептам он никогда особенно не придирался, да и предмет был плевый. Впрочем, зная Тимара и его компанию, я не понимала, как они вообще переползают с курса на курс. «Ладно», — с нарочито небрежным видом проворчала я. «Будет вам бутыль». Адепт подозрительно ярко просиял. Лекция третья. Разумные расы. Я толкнула тяжелую дверь на пружине, и над головой глухо звякнул маленький закопченный колокольчик. В лицо пахнуло дымом и помоями. Но привередничать не приходится. Корчма ретивый бычок — единственное место в Стармине, где подают обожаемый мною томатный сок. К тому же там постоянно что-то происходит. То драка на стульях, то бешеная собака забежит, то труп чей-нибудь найдут. Лежал себе в салате, как живой. Подавальщица ему даже счет принесла. И сразу визг, кутерьма, суматоха, ретива, одним словом. Итак, дверь хлопнула за моей спиной, привлекая общее внимание. По мнению посетителей, ничего особенного я из себя не представляла. Девушка с рыжеватыми волосами, в потрепанной кожаной куртке, в обтягивающих штанах, заправленных в сапоги, без оружия и украшений. Выжидательно приутихшая корчма снова наполнилась ровным гулом голосов, стуком кружек, смачным чавканьем и хлюпаньем. Корчмар едва заметно кивнул, приветствуя постоянную клиентку. Я подошла к стойке и уселась на высокий табурет в полоборота к залу. На деревянном помосте танцевал, постепенно обнажаясь, длинноволосый фантом неопределенной расы, снабженный всеми полагающимися округлостями. Подобные фантомы за кружку пива наводили наши адепты. Судя по размерам округлостей, особенно верхних передних, сей шедевр вышел из-под рук Важика и еще одного моего сокурсника. День только начинался, и народу в корчме было немного. Два в стельку пьяных гнома, эльф, лица которого не видно под широким капюшоном, пять или шесть человек, с ними три продажные девицы, да несколько лишаков, негромко обсуждают за отдельным столиком подробности торговой сделки. Не успела я с разочарованием подумать. Возмутительно тихий денек. Как дверь размашисто лязгнула о косяк. И в корчму шумной гурьбой ввалились тролли, топоча грязными сапогами и неприлично выражаясь о корчмах вообще и ретивом бычке в частности. Один вытянул стул прямо из-под клюющего носом гнома. Другой зажал в углу конопатую подавальщицу с опасно шатающейся стопкой грязных мисок в руках. Впрочем, она не протестовала и только глупо хихикала. Я подобралась. Только их тут не хватало. Наглецов, жутких охальников и бабников. Это были тролли-наемники. Вообще, у этой расы множество подвидов, и даже в пределах подвида один клан ни за что не спутаешь с другим. Есть снежные тролли, горные, каменные, подземные и пещерные. Встречаются среди них даже карлики, великаны и людоеды. Кланы между собой постоянно враждуют. Каждый считает себя венцом эволюции. Наемники, в общем-то, не чистокровные тролли. Паразитируют на человеческой цивилизации, ибо своих женщин у них нет. А потомство за деньги вынашивают такие вот продажные девицы, как та, что уже хихикает в углу. Тем временем один из троллей целеустремленно направился ко мне, отшвыривая преграждавшие дорогу стулья и ловко перепрыгивая через накрытые столы. Самые робкие посетители похватали миски-кружки и на всякий случай пересели поближе к двери и распахнутым окнам. Самые смелые и прозорливые поспешили расплатиться, отлично понимая, что после драки им будет не до того, а к завтрашнему утру на долг набегут двойные проценты. Я на всякий случай встала и поудобнее перехватила кружку с соком, чтобы в случае чего утяжелить ее заклинанием. Но это не понадобилось. Одно дело — столкнуться с незнакомым троллем. Тролли, кстати, женщин за разумных существ не признают. И совсем другое – быть обруганной троллем-приятелем. Это у них называется дружеской беседой. И чем смачнее ругательство, тем больше уважения.
«Привет, Цыпа! Ну и выргная же у тебя Нарита! Хыр-ок-им-ре, маран!»
Радостно выпалил тролль, звучно шлепнув меня позаду. По тролльим меркам это считалось изысканным комплиментом. Хотя точный перевод такого высказывания на человеческий язык мог смутить даже бывалого грузчика. Общепринятых ругательств троллям решительно не хватало, как и терпения складывать их в трехэтажные фразы, когда можно ограничиться веским и всеобъемлющим «гхыр». «Привет, Вал!» Я потерла шлепнутое место, но изображать недотрогу не стала. В ответ звонко чмокнув тролля в щеку. «Давненько не виделись!» Тролль повертелся на стуле, выглядывая корчмаря.
«Эй ты, выгурт хырный!»
Тот понял, что обращаются к нему, но подошел с опаской.
«Кружку грушевки и два маринованных перчика. Да пошевеливайся, лабар!»
«Деньги вперед!»
Заискивающе, но непреклонно предупредил корчмарь.
«На, давись, кровопийца!»
По стойке покатилась, зазвенела мелкая серебряная монета. В обратную сторону скользнула деревянная тарелка с двумя острыми перчиками, фаршированными чесноком, хреном и морковью. Я бы к ним заказала не грушевку, а пожарную бочку с водой. Василий для друзей просто Вал. Выше меня на голову, широкоплечий, чуть сутулый, чем-то напоминает платяной шкаф с распахнутыми дверцами. Копна длинных, жестких, как проволока, темно-песочных волнистых волос переходит в короткую гривку на спине. Да и общая волосатость заметно повышена. Вон какую бороду на лапах отрастил. Глаза у тролля глубоко посаженные, неприятно светлые и по-змеиному невыразительные. Брови угрюмо сдвинуты, нос длинный, горбатый, губы узкой бледной линией. Потрепанная кожаная куртка, черные рваные на коленях штаны, за поясом пара ножей, да высится над плечом рукоять двуручного меча. Прошлой зимой Вала, окровавленного и закоченевшего, подобрали на задворках школы. Он, сжавшийся в комок и припорошенный снегом, отдавал концы под стеной амбара. Кто и за что его приласкал, он так и не сознался. Ему не повезло вдвойне, потому что на факультете травницы-знахарей как раз начиналась зачетная сессия. Особенности физиологии троллей в вопросах стояли, а практики не было практически никакой. Адепты накинулись на Вала, как воронье на падаль, и выжил он скорее вопреки их стараниям. 2 дня лежал пластом, ни на что не реагируя, а на 9-ю ночь адепты совместными усилиями выкинули его из женского крыла. Сначала я, как и все женщины, по именам он их принципиально не называл, не допуская кощунственной мысли о существовании женского интеллекта. Удостаивалась от тролля лишь крепких эпитетов, вроде «вараки» и «хвыбы». Потом, чтобы хоть как-то выделить меня из общей массы и смягчить мой праведный гнев, Вал начал добавлять к ним уменьшительно-ласкательные окончания «чечка», «ченька» и так далее. Но и этот вариант меня не устраивал. Перебрав бесчетное множество слов, неуместных в общественных заведениях, мы остановились на нейтральном «цыпа».
«С бутылью пришла, а сок заказывает»,
— хмыкнул Вал, заметив оплетенное горлышко, выглянувшее из висящей у меня на плече сумки. «Ах да, бутыль! Проклятая бутыль крепчайшей травяной настойки, которую как-то надо пронести через ворота. Дорогая, между прочим, последние деньги отдала, и то продавец уступил».
«Ворожейка?»
— восхищенно облизнулся Вал.
Настоящая?
А ты как думаешь? Смотри, печать на горлышке цела. Я вытащила бутыль и поставила на стойку ближе к троллю.
С вами, колдунами, ни в чем нельзя быть уверенным.
Протянул Вал, сглатывая набежавшую слюну.
Вы старую хвыбу девицей сделаете.
Я пожала плечами, равнодушно кивнула на бутыль. Ну, проверь.
Налила, небось, какой-нибудь гадости.
Недоверчиво ворчит Вал, а бутыль уже зажата у него между коленями, и он, пыхтя, пытается расшатать и вытащить пробку. Под смуглой кожей ходят тугие комья мышц. Выбивать пробку столь драгоценного напитка лихим ударом под днищу ценителю вина негоже. Наконец пробка поддается. Из горлышка бутыли выходит легкий дымок. Вал втягивает его широкими ноздрями и зажмуривается от удовольствия. «Попробуй!» — царственным жестом предложила я, про себя подумав, водой долью. Тролль разочарованно вздохнул и вогнал пробку на место, что для него один глоток, только язык дразнить, а с деньгами у Вала сегодня не густо, иначе не стал бы заказывать низкопробную брагу, травиться которой после ворожейки — кощунство. Я отхлебнула глоток сока, посмаковала, и меня осенила идея. Дурацкая, конечно. «Знаешь, выпей все», — разрешила я. От удивления Вал чуть не уронил бутыль.
«Серьезно?»
«Пей, пей, за мое здоровье».
«Ты что, яда туда подсыпала?»
«Не хочешь, не надо». Я повернулась лицом к залу и призывно помахала рукой. «Эй, ребята, кого ворожейкой угостить?» Завсегдатаи наперегонки рванули к стойке, но наткнулись на ощетинившегося Вала. Левая рука наемника ухватила бутыль за горлышко. В правой мелькнул короткий метательный нож.
«Пошли прочь, лабарры! Цыпа пошутила!»
Любителей дармовщинки как ветром сдуло. Драгоценный напиток зажурчал и забулькал, переливаясь в тролля. Улучив момент, я выхватила у Вала пустую бутылку, которую он, по традиции, собрался разнести о стойку, и негромко свистнула, привлекая внимание корчмаря. «Эй, любезный, вымой-ка бутыль и нацеди туда чего-нибудь безалкогольного.
Томатного сока?» «Или вишневого прикажете?»
«Нет, мне нужен прозрачный и самый дешевый». Корчмарь как-то подозрительно хмыкнул и перемигнулся с Валом, но бутыль взял и унес.
«Не понимаю я тебя».
Вал понюхал грушевку, скривился и милостиво пустил кружку по стойке. Оборванный трясущийся с похмелья гном вцепился в нее обеими руками.
«Считай, выбросила денежки в сортир. А у тебя чего, томатный? Балдагеве, небось, пристрастилась».
Я поперхнулась. «А ты откуда знаешь?»
«Что я, вампиров не видел, что ли? И что они в этой дряни находят? Кислый, приторный, да еще и соленый. Бгрыс, одним словом. Только гостей пугать и годится».
«Ты бывал в Дагеве? Зачем?»
«Надо было»,
— невнятно ответил Вал, запихивая в рот оба перчика одновременно. Неизменный девиз троллей наемников. «Надо, и все тут. Надо припугнуть взорвавшегося должника или конкурента. Надо срубят дом, выкопают ров, построят плотину. Надо организуют несчастный случай с летальным исходом. В общем, за все берутся, только плати денежки». Я смотрела на Вала с нескрываемой нежностью, словно он был рамой окна, из которого видна Дагева. Тролль определенно не заслуживал моего ласкового взгляда. Проживав перчики, он заржал, как жеребец.
«Да ты никак по ихнему повелителю сохнешь!»
Восхищенно завопил он, оглядываясь на дружков, режущихся в карты за столиком.
«Слыхали, ребята, У нашей цыпочки губа не дура.
К гоготу троллей присоединились фальцеты лешаков и веселое похрюкивание похмелившегося гнома.
«Жмура твой мир!»
— гаркнул один из троллей, поднимая кружку.
«Нагир? Шет мараела! Юг бакап!»
Я злобно сверкнула глазами, и первач в кружке вспыхнул. Не на того напало. Наемник прикрыл кружку широкой ладонью. Огонь поперхнулся дымком и погас. После чего мерзавец-тролль громко повторил на всеобщем, что журавель на одну ночь однозначно лучше пожизненной синицы. Со всех сторон посыпали шутовские поздравления, застучали кружки. Связываться с троллями себе дороже. Ни в коем случае нельзя показывать, что их насмешки тебя задели. Если вспылишь или зардеешься, тролли уже не отвяжутся, а славят на весь стармин. «Дурак ты, Вал, и шутки у тебя дурацкие», — спокойно сказала я, допивая сок. «Ревнуешь, что ли?» Теперь хохотали над Валом. «Ревновать женщину?» «Большего позора для тролля и не придумаешь».
«А ну заткнитесь!»
Гаркнул он, привставая и обводя корчму злобным взглядом.
«А не то!»
Гомон мгновенно утих. Муха, с жужжанием кружившаяся вокруг лампы, привлекла к себе всеобщее внимание. Хозяин на всякий случай присел за стойкой. Но либо ворожейка благотворно подействовала на характер тролля, либо он встал с той ноги. Во всяком случае, Вал вернулся к прерванному разговору.
«Бгрыз твоя догила!»
Убежденно объявил он, щелчком заказывая кружку пива.
«Скука там смертная, даже морду набить некому!»
«А головой о фонтан не пробовал?» — вкрадчиво поинтересовалась я.
«Хм, а ты слыхал, попробовала таки!»
Знающе ухмыльнулся тролль.
Устроила упырям половодье посередь лета. Дом совещаний просел, полплощади размыло. Пришлось заново мастить.
«Ваш заказ, госпожа магичка!» По неудержимо расползающимся губам корчмаря можно было догадаться, что заново наполненная бутыль содержит самую низкопробную жидкость. Не унижаясь до проверки, я небрежно засунула бутыль в сумку. Ухмылка доросла до ушей и стала расплываться вширь. Только мне-то что, ни мое, ни жалко. Главное — ворота. Лекция четвертая. Ясновидение. Ворота не скрипнули. Прежде чем идти навстречу с Тимаром, я наложила на бутыль два заклинания. Первое придавало содержимому вкус и запах вина. Я очень надеялась, что оно продержится хотя бы до третьего глотка. Иллюзии всегда были моим слабым местом. Пару ему составили маскирующие чары, призванные скрыть от не слишком дотошных магов учиненное над бутылью колдовство. Чарами я заслуженно гордилась, самостоятельно раскопав и расшифровав формулу в одном из старинных библиотечных фолиантов. Конечно, как только первое заклинание даст трещину, чары тоже рухнут, но это уже не будет иметь значения. И если Алмит не сумеет навскидку отличить настойку от заговоренного сока, я честно заработала те 5 кладней. Не стоит забывать и о профессиональном риске. Вычислить адепта по стилю волшбы проще простого. И столь наглый обман вряд ли сойдет мне с рук. К счастью, разумные расы я уже сдала. Так что в худшем случае извинюсь и честно пообещаю больше не разыгрывать преподавателей. В школе царила холодная послеобеденная тишина. Лекции уже кончились, экзамены еще не начались. Мои шаги гулко отдавались по коридору. Место встречи, как и положено заговорщикам, назначили на нейтральной территории. Площадке 3-го этажа между мужским и женским крылом. Тимара пока видно не было.
Я села на широкий подоконник и устало привалилась затылком к мозаичному слюдяному окну. И очень скоро начала клевать носом, утомленная ночным бдением в фамильном склепе купца Рюховича, заподозрившего, что его покойный брат — упырь. Упыря я не застала, но где-то неподалеку он все-таки завелся, о чем красноречиво свидетельствовал труп купца Рюховича, обнаруженный у колодца к безутешной радости вдовы, молодой кичливой бабенки. Естественно, с нее мне не удалось требовать ни медяка. Тем временем в дальнем конце коридора, на женской половине, разлилось тусклое сияние, и в нем, как привидение, появилась Риона. Молоденькая пифия-аспирантка медленно и бесшумно плыла по коридору в локте от пола, простоволосая, босоногая, в длинной ночной рубашке, с витой горящей свечкой в правой руке и томом «Научные аспекты самогипноза» в левой. Факультет пифий пользовался дурной славой, поскольку самым значительным, впечатляющим и неотвратимым событием в жизни человека была смерть. Ее-то адептки пифии и повадились предсказывать. Добро бы угадывали. Ожидание смерти делало жизнь невыносимой. Стоило кому-нибудь из пифий появиться в коридоре, как он пустел. Возмущение пифий не имело границ. «Как же так?» — вопияли они. «Мы дегустируем ваши отвары, превращаемся лишь и знает во что, спать боимся из-за ваших упырей. А вы? На ком нам практиковаться?» «На покойниках. Там уж наверняка», — хором отвечали мы, позорно дезертируя. К сожалению, это удавалось далеко не всегда. Тимар слезно умолял меня не сходить с условленного места, ибо он будет пробегать по нему всего один раз по дороге на экзамен. Остекленевшие глаза Рионы мне очень не понравились. Судя по ним, пифия находилась в трансе, а это грозило точным пророчеством. С другой стороны, оставалась надежда, что одержимая меня не заметит. Фух, она и не заметила. Проплыла мимо, овеяв фимиамом персиковой воды. Я перевела дыхание и благодарно возвела глаза к потолку. Но пифия не была бы пифией, не предсказав какую-нибудь гадость напоследок. Почти исчезнув в темноте коридора, она зависла над фикусом в полоборота ко мне. — Он ищет власти над смертью, — прошептала Риона, жалко искривив губы. — Но смерть уже идет по его пятам. Замкни круг, девочка. «Это ты мне?» «Риона, погоди! Мне бы догнать ее и расспросить поподробнее, пока не прервалась связь с потусторонним миром». Но в другом конце коридора появился Тимар, пыхтящий под тяжестью огромной вазы с цветами.
«Принесла?»
— на ходу бросил он, кивком увлекая меня за собой. Я догнала адепта, и мы зарысили нога в ногу.
«Конечно!» «Отлично! Запихни-ка мне в карман!»
Я запихнула, хотя сделать это на бегу было не так-то просто.
«В другом твой гонорар!»
Я обижала Тимара, и кладни перекочевали в мою ладонь. Адепт резко затормозил перед одной из дверей по левую сторону коридора, шумно выдохнул и, поудобнее перехватив вазу, с отчаянной решимостью самоубийцы объявил.
«Ну, я пошел!»
«Ни пуха, ни пера!» — привычно пожелала я, распахивая перед ним дверь.
«К лешему!»
— эхом откликнулся адепт, юркнув в аудиторию. Я прикрыла дверь, машинально скользнула по ней взглядом и поняла, что мои дни сочтены. На двери было написано «Тихо, идет экзамен» и чуть пониже, на официальном бланке, «Экзорцизмы. Ксан Перлов». Я глухо застонала. И, прислонившись спиной к двери, медленно сползла по ней на пол. «Экзорцизмы! Учитель!» Малодушно скончаться на месте от разрыва сердца мне, как всегда, не удалось, и на смену страху пришел волчий голод. Не убьет же меня учитель в самом деле. А вот на пару деньков засадить в карцер, на хлеб с водой и для воспитательно-трудовой деятельности – это он может. Картошки, перечищенной мною за годы обучения, вполне хватило бы на постройку второй школы. Так что разумнее всего наесться впрок и поскорее. Вернувшись в свою комнату, я первым делом полезла в холодильный шкаф. Дощатый ящик, аршин на аршин, изнутри обитый жестью. На нижней и верхней полочках, в низких лотках, лежал магический лед. Он не таял даже в летний полдень, поддерживая в камере низкую температуру. Каждый вечер его нужно было восстанавливать. Мы периодически забывали это делать, и к утру ящик заливало. Холодильный шкаф предназначался для эликсиров и декоктов. Но мы с соседкой по комнате использовали его по принципу «к большой заразе маленькая не прилипнет» и заодно хранили в шкафу скоро портящуюся провизию. Отодвинув в сторону пучок крысиных хвостиков, склянку с ногтями утопленников, гниющий укроп и баночку с многообещающей надписью «Яд», я обнаружила тарелку с холодной куриной ногой и спелый помидор. Метнула опасливый взгляд на подругу, которая прибирала в комнате, и дополнила скудную трапезу куском черного хлеба с маслом и стаканом яблочного компота. Велька испустила долгий, трепещущий, укоризненный вздох. Позволить себе ужасно калорийный хлеб и кошмарно холестериновое масло, запив все это сладким компотом, мог только самоубийца. Велька была помешана на диетах. Ее рассуждения о еде вызывали у меня желудочные колики. Подруга не ела ни хлеба, ни сала, ни масла, ни орехов, ни конфет, ни пирожных. Короче, ничего вкусного и питательного. Она знала, сколько калорий содержится в фунте хлеба и за какое время их можно израсходовать лежа, сидя, стоя или занимаясь тяжелым физическим трудом. Чем сытнее был продукт, тем омерзительнее он казался моей подруге. Овощи и те ей не угодили. От фасоли, картошки и гороха она шарахалась, как упырь от креста. Единственным продуктом, не вызывающим у Вельки опасений, были яблоки. Она поглощала их в любом количестве, в любое время суток. И сочный хруст нередко будил меня посреди ночи. Я вовсе не считала Вельку такой уж толстой. Напротив, она казалась мне очень даже ладненькой. Но подруга не поддавалась убеждению.
«Да, тебе легко говорить. У тебя нет проблем с излишним весом».
Уныло тянула она, ежевечерне измеряя талию куском старой тесьмы. Излишним весом она считала все за вычетом скелета. Я не понимала, как можно завидовать наглядному пособию по анатомии. Жадно вылизывая тарелку после двух порций жареной картошки с салом, я старалась не смотреть на вареную морковь, основу Велькиного рациона. Диета «три морковки на обед, две на ужин, одна на завтрак» себя не оправдала, если не считать сыпи на лице подруги, что было воспринято ею как добрый знак, дескать, из организма начинают выводиться шлаки. Потом пришел черед диеты из капустного салата. За ней грянуло сыроедение и раздельное питание. Раздельное в прямом смысле слова, ибо я готовила для себя отдельно, а Велька пила простоквашу и читала мне фигуроспасительные проповеди. Самое худшее было впереди. Какой-то мерзавец рассказал моей подруге о диете из вареной речной рыбы, после которой Велька заперлась в туалете на 3 часа и вышла оттуда изрядно похудевшая, побледневшая и с черными кругами под глазами. Она была в восторге, но повторить эксперимент так и не решилась. Отдавая должное куриной ноге, я отстраненно наблюдала, как Велька перебирает и сортирует бумаги, беспорядочной грудой, сваленные на ее кровати. Сессия пронеслась над нашими головами, как ураган над молодым лесом. Кто-то сломался и был отчислен, кто-то прогнулся на пересдачу. Но большинство выстояло и наслаждалось кратковременной передышкой,
отринув с глаз долой осточертевшие конспекты. Часть бумаг Велька испепеляла на месте, часть складывала в стол, кое-что откладывала в сторонку, чтобы пересмотреть на досуге. Когда сдавленный хрип привлек мое внимание, было поздно. Велька успела ознакомиться с моим последним шедевром. Сразу оговорюсь, от переизбытка изобразительных способностей я никогда не страдала, и сей холст явился наглядным тому подтверждением. С самого начала было ясно, что столь масштабная работа мне не по силам, но посетившее меня вдохновение настойчиво требовало выхода, желая увековечить в угле мой смертный бой с дагевским чудищем. Из всей местности мне бесспорно удался лишь фонтан, бесформенная куча на заднем плане. Деревья и кусты напоминали отродясь неполотую морковную гряду, а булыжная мостовая превратилась в беспорядочную россыпь глыб, по которым, словно горные козлы, резво скакали главные действующие лица. Мой противник смахивал на плохо затертую кляксу, пронзенную шпилькой с зубами и производившей удручающее впечатление. С час промучившись над автопортретом, я сдалась, решив, что смена персонажа пойдет картине на пользу, и заменила жуткую раскоряченную бабу на нечто, призванное изображать Лена. Не знаю, как мне это удалось, но вампир и оборотень вышли на одно лицо. Лица героев были моим слабым местом, и, пытаясь достичь максимального сходства с оригиналами, я протерла холстину до дыр.
— Вольха, ты же обещала больше не рисовать!
— укоризненно сказала Велька, не в силах оторвать взгляда от шедевра. Стенгазета, оформить которую мне поручили в позапрошлогоднем году, вызвала необычайный интерес у широкой публики. Весть о последнем номере «Вестника чародейских наук», досель пылившаяся у дверей учительской в гордом одиночестве, мигом облетела школу. Номер был приурочен к международному празднику чародеев и посвящен наставникам, основателям школы. В кои-то веки ВЧН имел грандиозный успех. Каждый адепт счел своим долгом ознакомиться с краткими биографиями, а пуще того, поясными изображениями маститых волшебников. Наставники, не попавшие в их число, облегченно вздыхали, позволяя себе короткие несдержанные смешки, переходящие в громовой хохот. Первый урок был сорван, восторженные зрители не расходились, а толпа все прибывала. Прибежал даже учитель, но собственный портрет, размещенный на первой полосе, ему чем-то не понравился. Сорвав со стены труд двух бессонных ночей, он изодрал его в мелкие клочки. И, не слушая дружных возгласов в защиту талантливой абстракционистки, влепил мне кол по поведению. «Обещала, но музе не прикажешь». Я отобрала у Вельки историческое полотно, свернула в трубку и спрятала под кровать. «Музой этот кошмар и не пахнет. Я думаю, тебе не стоит есть так много на ночь», — проворчала подруга. От лекции по гигиене питания меня спас Важик, материализовавшийся посреди комнаты, в обнимку с огромным индюком из сине-черного цвета. Голова птицы безвольно болталась на тонкой голой шее.
— Вот, закусь добыл!
— гордо сообщил парень.
— Где ты его украл? — строго спросила Вилька.
Важик понес какую-то чушь. В его рассказе кишмя кишили драконы и вурдалаки, старушки-оборотни, кладбище, живые и не очень мертвецы, битва насмерть, искусно воспроизведенные хрипы, захватывающая погоня Важика за бесами и бесов за Важиком. Короли и рыцари, в которые его якобы посвятили, а в придачу пожаловали дохлого индюка. На середине жуткого повествования в комнату зашел Енька, высокий костлявый парень, немного послушал, хмыкнул и вальяжно развалился в кресле-качалке. Черный кот Барсик, школьный талисман, воровато проскользнул в приоткрытую дверь и вспрыгнул Еньке на колени.
«В любом случае птичку не воскресить», — философски заключил Важик. «Кто за ее возврат законному хозяину?»
Кто воздержался?
Хм, то-то же.
Нате, ощипывайте. Мы с Велькой впились в индюка, как две моли. В воздухе закружились перья. Черный кот, перевернувшись на спину, азартно подбивал их когтистыми лапками.
«Его надо ошпарить», — советовал Важик,
увиваясь вокруг нас, но не принимая посильного участия.
«Вскипятить воды и обдать».
«Дверь лучше закрой».
«Я зачарую».
«Ни в коем случае. Это может привлечь нездоровое внимание кого-нибудь из магистров. Шваброй подопри». Ощипанный индюк уменьшился вдвое и оказался нездорового голубого цвета. У меня зародилось страшное подозрение, что какая-нибудь сердобольная бабулька позволила птичке умереть своей смертью, а затем выкинула в крапиву, а Важик подобрал.
«Ничего, обмажем глиной и положим в костер, а вось утушится», — не слишком уверенно ободрила нас Велька и задумчиво добавила. «Тем более я все равно на диете».
Ближайший лесочек давным-давно был облюбован нами для шабашей, к огромному неудовольствию жителей соседней деревеньки. Пару раз они уже пытались присоединиться к нашей теплой компании с факелами, вязанками дров и потлатым священником, гнусаво возвещавшим пастве об открытии сезона охоты на ведьм. В дверь деликатно постучали. Не успели мы кто тамнуть, как повеяло паленым. И Тимар просочился сквозь доски и швабру. Вид у него был сияющий.
«Первая сессия без единой пересдачи!»
— радостно объявил адепт, не обращая внимания на мои хмуро сдвинутые брови.
«Ох, и отметим же мы!»
«Да уж, представляю!» — понимающе вздохнула Велька. «Помнится, после обмывания не столь удачной прошлой сессии школу заполонили скачущие по стенам мракобесы, материализованные тобой под воздействием 10 жбанов эльфийского пива. И как в тебя столько влезло!»
«Ерунда! В полночь общий магический слет на ристалище перед завтрашним праздником урожая. Все наставники уйдут туда, даже учитель и вахтер, которого сменит какой-нибудь кыр из наших, а остальным будет не до мракобесов».
От избытка чувств все мы частенько пользовались тролльими ругательствами, без перевода, естественно. В дверь снова постучали, но не вошли.
— Вольху Редную к директору немедленно!
— зычно возвестил голос дежурного по этажу. Я торопливо запихнула в рот остаток помидора, кое-как счистила перья с брюк и отправилась на заклание. Друзья проводили меня сочувственными взглядами. Дверь учительской была приотворена, и дребезжащий голос учителя я услышала еще в начале коридора.
«Алмит, это форменное безобразие, слышите? Безобразие! Школа еще не видела подобного беспредела. А как я могу призвать к порядку адептов, если наставники вроде вас ежечасно подают им такой пример, словно здесь не школа магов, а стойбище троллей? Только что, проходя по второму этажу, я слышал грязную площадную ругань из женской уборной. Нет, я не собираюсь цитировать, хотя мне и очень хочется. Мало того, репутация школы не успевает оправиться от одного ЧП, как разражается другое. Не далее, как на прошлой неделе, Пифия-семикурсница предсказала землетрясение в северных провинциях и растрезвонила о нем по всему городу. Девушка ошиблась, и мне пришлось срочно связаться с магами-северянами, чуть ли не на коленях умоляя их устроить маленькое показательное землетрясение для поддержания авторитета школы. У меня тут проблемы государственной важности, а вы лезете со своей капустой. Вы что, хотите, чтобы я сам ее вырубал? Да будь она хоть трижды селекционная,
Хватит того, что я ее садил по весне. Возьмите десяток старшекурсников, корзины и уберите ее в кладовую.
Гневный монолог учителя ни разу не перешел на диалог. Алмит виновато улыбался в рыжую бороду, опустив долу хитрые глаза. Ранней весной директор издал приказ о снабжении адептов школы продуктами питания за счет ведения натурального хозяйства на пустошных землях. Никто из наставников и адептов не проявил должного энтузиазма. Помидоры не взошли, картошка подмерзла, огурцы выклевали галки, но капуста прижилась и стала нашей головной болью. Мы возлагали большие надежды на гусениц и тлю, но и им селекционная капуста оказалась не по зубам. Ее не вымыли дожди, не высушило солнце, не побили заморозки. Она выросла большая-пребольшая, как в сказке про репку. Теперь ее надо было убирать, но как? С уроков нас ради нее не снимали, а после уроков нам было не до капусты.
«Ага, вот и она!»
Учитель ткнул мою сторону длинным костлявым пальцем.
«Магистр, оставьте нас! И чтобы я больше не слышал от вас ни о какой капусте!»
Алмит пожал плечами и исчез. Дверь за моей спиной захлопнулась сама собой. Запор с треском упал на крючья. Я вздрогнула от неожиданности. Наверное, то же самое чувствует мышь, угодившая в мышеловку. Учитель не торопился с расправой. Возмущенно сопя, он складывал в тубу свитки, беспорядочно разбросанные по столу.
«Присаживайся», —
коротко бросил учитель, аккуратно прилаживая крышку тубы. «Спасибо, я постою».
«А я сказал, садись»,
— рявкнул учитель, с треском швыряя тубу в ящик стола. Туба была аршинной длины и толщиной с мое бедро. А в ящике не уместился бы и учебник по травоведению. Но туба исчезла с легким шелестом.
«Итак»,
— зловеще начал архимаг, опираясь обеими руками на стол. Длинная седая борода пушистым кошачьим хвостом свернулась в кольцо на столешнице.
«Вы догадываетесь, почему вы здесь?»
«Ну...» — многозначительно прогнусавила я.
— Вы считаете это смешно?
— тоном судебного обвинителя вопросил учитель. — Ах! — покаянно протянула я.
— Да вы хоть понимаете, что наделали?
— Нет, — на всякий случай сказала я, чтобы, упаси бог, не сознаться в чем-нибудь пока не всплывшем.
— После экзаменов мы все выпили по несколько глотков.
— ледяным тоном сообщил учитель.
— Прежде чем... — Вольха, это низко и недостойно мага. — Да, я оценил вашу изобретательность, но неужели вы не могли отыскать более приличную жидкость?
— У-у-у! — схлипнула я.
—
передразнил меня учитель.
— Ну и что теперь мне с тобой делать? «Отчислить? Вольха, ты же умная девушка, у тебя такие выдающиеся способности. Неужели ты не...»
Я украдкой перевела дух. «Фух, ну, хвала богам, пронесло!» Учитель перешел на «ты», значит, карцер отменяется. Подозрительно, но приятно. Очень не хотелось бы пропустить ночное запекание синей птицы. А вот пространного нравоучения избежать не удалось. Учитель мерил комнату шагами, как узник в каменном мешке. Цитировал Равана Венценосного и пророка Овсюга. Указывал на портреты магов, основателей школы. Уговаривал, убеждал, отчитывал, надеясь разбудить в моей душе все доброе, чистое и светлое, чего там отродясь не ночевала. Я рассеянно кивала, прикидывая, хватит ли 5 кладней на новую шубку. Старая совсем облезла, а до зимы рукой подать. В висках запульсировала кровь. Старый маг пытался телепатически выяснить степень моего раскаяния. Я охотно подыграла ему, задумавшись о своем нехорошем поведении.
И тут учитель прекратил челночное основание по комнате, повернулся на каблуках и уставился на меня с таким растерянным выражением лица, словно увидел ораву зеленых мракобесов с радостными воплями, скачущими по моей голове.
— При чем здесь кровельное железо?
— испуганно переспросил он.
— Что?
— остолбенела я. — Какое железо?
— Зачем тебе понадобился пуд кровельного железа?
— Ничего подобного, — обиделась я. — Я полна стыда и раскаяния, сожалею о своей загубленной жизни и желаю справиться.
— Сними его немедленно,
— грозно потребовал учитель.
— Кого?
Я посмотрела через плечо, пытаясь выяснить, не пришпилено ли что к моей спине.
— У тебя есть какой-то талисман, искажающий мысли. Отдай его мне сию же секунду, а не то хуже будет.
Я никогда не носила украшений, будь то кольца, браслеты или цепочки, не потому что не любила, просто у меня их не было, как не было человека, который мог бы их мне дарить. А вампир был. Я недоверчиво нащупала под рубашкой простой кожаный шнурок. И, помедлив, сняла талисман и вложила в открытую ладонь учителя. Я боялась, что маг сунет талисман в один из своих бесчисленных ящиков и выпроводит меня со словами
«После окончания школы заберешь».
Но ничего подобного не последовало. Учитель задумчиво изучил камень на свет, взвесил на ладони и вернул мне.
— Подарок Аркдеактура?
— Кого? — А, Лена, да, его. А этот камень действительно обладает волшебными свойствами?
— И не только.
Гнев учителя как рукой сняло. Отвернувшись к окну, старый маг задумчиво изучал поросший люпинами пустырь.
— В любом случае, я попрошу тебя не надевать его, когда я тебя вызываю.
— Обещаю, учитель. Я могу идти?
— Да, нет, еще кое-что. У тебя есть возможность искупить свою вину. Я назначаю тебя стражем ворот в канун праздника урожая.
Да смилостивятся надо мной боги! Возвратившись в комнату, я продолжала рассеянно подбрасывать талисман на ладони, и Велька его сразу заметила.
— Что это? Ну покажи, не будь жадиной! Парень подарил.
Я неопределенно пожала плечами, но камень отдала.
— Авантюрин! Дешевка!
— презрительно заметил Тимар, выхватывая шнурок с камнем и после короткого осмотра бросая Еньке.
— Сам ты дешевка!
— возмутилась Велька, отвешивая ему за трещину.
— Много ты понимаешь. Это же подарок! Причем от воздыхателя! Ему вообще цены нет!
Да тут что-то написано.
Запасливый Енька вытащил из кармана увеличительное стекло, и мы столкнулись лбами над талисманом. Камушек подвесок был обточен в форме волчьего клыка, охваченного в основании серебряной шапочкой, что придавало ему некоторое сходство с заостренным желудем. Хвостик заменяло маленькое колечко, сквозь которое продевался шнурок. Шляпка-то и привлекла Енина внимание. По серебряному ободку велась тончайшая гравировка, вязь непонятных рун, одновременно похожих на эльфийские и гномьи. Мне показалось, что некоторые из них я уже видела в Дагевской пещере, одну при входе и еще парочку в гексаграмме ведьминого круга. Все-таки одну знакомую руну мы нашли — смерть.
«Ха-ха, ничего себе подарочек!» — хохотнул Тимар. Главное, жизнеутверждающий.
«Может, имелось в виду любовь до смерти?» — мечтательно предположила Велька, заводя глаза к потолку.
«Хм, тоже хорошая штука», — согласился адепт. «Был у древних такой обычай — хоронить живую жену вместе с почившим супругом».
«И жена не возражала?»
«Возражала, но недолго», — зловеще буркнул Тимар. — Теперь, Вольха, ты должна на него молиться, не дай бог чего.
— Тимар, а ты веришь в пророчество? — спросила я, вешая амулет на шею.
— Смотря чьи.
— Ну, скажем, Рионы.
— Тю!
— присвистнул Тимар.
На пятом курсе она предсказала конец света, который не состоялся по техническим причинам.
— Не скажи, — возразил Важек. — Риона — способная девушка. Магистр Брус ее очень хвалил.
— А кстати, — вспомнил Енька, — чего тебя хотел учитель?
Я почувствовала настоящую потребность присесть. — Поздравьте меня, ребята. Я и есть тот кхыр, который будет сторожить ворота школы в канун праздника урожая.
— О, нет!
— дружно застонали адепты. Лекция пятая. Форточка. С тем же успехом учитель мог попросить кошку посторожить ворота псарни. Стоило наставникам уйти, оставив мне все ключи, журнал замечаний и кристалл-датчик от забора, как праздник урожая начался задолго до его официального объявления. Подруги адептов и друзья адепток, выпивка и дурманное курево потекли через ворота полноводной рекой. Мои робкие возражения никто всерьез не принимал. Малышня не слушалась, ровесники предлагали выпить с ними на брудершафт, а старшекурсников я боялась сама. В итоге мне осталось только беспомощно наблюдать за охватившим школу беспределом и листать низкопробную ярмарочную книжонку про серийного маньяка, найденную в ящике магистра вахтера. Со страниц прямо-таки хлистало кровища, а воплей мне и без того хватало с избытком. Школа ходила ходуном, с потолка сыпала штукатурка и снова возвращалась на место. Из окон вылетали пучки молний, под потолком кружили нетопыри, а нахальных мракобесов приходилось отгонять веником. Школьное привидение, не выдержав, спустилось с чердака, несколько минут поболтало со мной, жалуясь на падение нравов у современной молодежи, после чего накинула плащ и ушло на улицу пугать прохожих. К 2 часам ночи поток сквозь ворота иссяк, по той простой причине, что все, что могли внести и вынести, внесли и вынесли до 2. Мне стало неуютно в опустевшем гулком холле, и я отправилась на предписанный учителем обход, стараясь не попадаться на глаза нарушителям порядка. Наша комната была заперта, на двери висела табличка «Не беспокоить». Я запоздало вспомнила, что Велька, заручившись моим согласием, за умеренную плату сдала комнату одной из своих подруг. Судя по звукам, подруга развлекалась не в одиночестве. Я вернулась за стойку и с отвращением подняла раскрытую и перевернутую страницами вниз книжку. Да чего тоскливая ночь! Не поспать пойти, комната занята, да и магистры могут нагрянуть в любой момент. Не заняться ничем путным, библиотека заблокирована, повторять уроки лень. Друзья ушли в лес и вернутся не скоро. Судя по индюку, хорошо, если вернутся вообще. В довершении всех бед разразилась гроза. Дождь стучал по крыше, как сушеный горох, а я только собралась пойти поболтать с драконом. Но для этого нужно было обойти школу кругом, а вода уже клокотала под 2-й ступенькой крыльца. И молнии яростно заряжали хрустальный шар на шпиле алхимического корпуса. Осенние и даже зимние грозы не были редкостью в Стармине. Упрямая природа не желала мириться с магией, периодически вырываясь из-под ее контроля. И я не ошиблась, посчитав грозу побочным эффектом волшебства, творимого на Троицком ристалище группой магистров с учителем во главе. Я приблизительно знала, чем они там занимаются. Сначала заговорят площадь от дождя, снега и прочих осадков, включая туман. Затем установят защиту от амулетов. Люди есть люди, соблазн воспользоваться магической поддержкой велик. И, наконец, создадут в пределах ристалища магический вакуум, полную защиту от всяких и всяческих заклинаний, включая собственные. Остаток ночи маги проведут на складе, проверяя, не заговорены ли луки, стрелы и, собственно, мишени. В дверь постучали. Загадочно так, проникновенно постучали. Надо же, неужели в школе нашелся хотя бы один совестливый адепт? Досадливо фыркнув, я отложила книгу и подошла к двери. Она открылась тихим скрипом, впустив дождь и ветер в теплый уютный холл. На пороге стоял вампир. Вода ручьями стекала по его широкому черному плащу. Из-под капюшона хищно блеснули глаза, и вампир медленно поднял голову. Капюшон упал за спину, сверкнула молния, очертив белым пламенем зловещий силуэт, посеребрив прижатые обручем волосы, отразившись на длинных острых клыках.
— Ну, привет! — сказал вампир и протянул ко мне холодные мокрые руки.
— Лен! — я с восторженным визгом повисла у вампира на шее. Он кашлянул и деликатно обнял меня за талию. Повелитель Дагевы ничуть не изменился. Все те же серые насмешливые мудрые глаза, светлые волосы до плеч, чуть горькая и презрительная улыбка на тонких губах, потертая кожаная куртка и золотой обруч с изумрудом. Но видеть его в холле школы, в столице Белории, можно сказать, в сердце человеческой цивилизации, где в вампиров, если и верят, то очень не любят, было настолько дико и непривычно, что я даже ущипнула себя за ногу, чтобы исключить ночной кошмар.
— Не надейся,
не испарюсь, — улыбнулся Лен.
— Можно мне снять плащ? Он промок насквозь, несмотря на гарантию солидной гномьей фирмы.
— Да, он ничуть не изменился. Циник, насмешник и телепат.
— Ты будешь смеяться,
— продолжал Лен, встряхивая плащ и обдавая меня мелкими брызгами.
— Но я ошибся. Это я промок насквозь, а плащ, как ни странно, сухой и внутри, и снаружи. Нет, никаких заклинаний, я тебя знаю, сам высохну.
Лен, как же я по тебе соскучилась! Я метнула в камин алую искру, воспламеняя горку березовых дров. Лен придвинул к решетке камина массивный стул и оседлал его задом наперед, глядя на меня поверх высокой спинки. Как же я отвыкла от этого странного, всепроникающего взгляда, тонкой нитью соединяющего души. Как давно я не смотрела в эти глаза, растворяясь в них без остатка, принадлежа им, повелевая ими. Я потрясла головой. Лен неисправим. И не стыдно тебе применять вампирьи чары к друзьям? Немедленно, сейчас же, сию секунду прекрати читать мои мысли. Надо же, и амулет тебе не помеха.
— Стыдно, — охотно согласился Лен, — но хочется же поскорее узнать, как у тебя дела. И не забывай, это мой амулет.
Вампир потянулся, как кот, нежась в потоках каминного тепла.
— Да, пока не забыл, Келла передает тебе привет. Хотела сучить какую-то целебную траву, но я не взял. Уж больно на лебеду смахивала, мять нельзя, а в сумку не влезает, с корнями зараза. Не мог же я ехать по городу с саженной лебедой наперевес.
Как всегда, первая же шутка разрушила стену отчуждения, вырастающую даже между самыми близкими друзьями за время разлуки. Мы с восторгом погрузились в общие воспоминания. По словам Лена, за прошедшие 4 месяца в Дагеве мало что изменилось. Картошка уродилась на славу. В стаде единорогов произошло пополнение. 2 очаровательные кобылки-близняшки и белоснежный жеребчик. На границе по-прежнему не проходит дня без курьеза. Очередной охотник на вампиров нарвался на спящего медведя. И тот, раздраженный густым чесночным духом, исходившим от недотепы, часа 2 гонял его по осиннику и извел до такой степени, что охотник со слезами радости бросился на шею стражу границы, спугнувшему медведя громким стуком меча по ножнам. Но вскоре я опомнилась. — Лен, что-то случилось?
— Ничего,
— беззаботно пожал плечами вампир.
— Почему ты спрашиваешь?
— Ты проделал такой долгий путь, только чтобы испытать новый плащ?
— Нет, я приехал на праздник урожая, — спокойно ответил вампир. — Я получил приглашение на стрельбище и решил его принять. В
конце концов, даже повелителю Дагевы иногда не мешает отдохнуть от государственных дел и посмотреть мир.
— А кому-нибудь другому это не помешает? — подозрительно спросила я.
— Вольха, да что с тобой?
Глаза Лёна были безупречно честны, а легкая обида в голосе могла красить багрянцем стыда уши самого подозрительного собеседника.
— Ты мне не рада?
— Покажи приглашение, — потребовала я. Вампир пожал плечами и, расшнуровав сумку, подал мне лист гербовой бумаги с двумя золотыми оттисками. Приглашение было самое, что ни на есть подлинное. Подписали его учитель и король. Печать школы не мог подделать самый искусный маг. Королевская печать тоже выглядела до нельзя натурально. Короче, дело было нечисто. Я посмотрела на Лёна. Он посмотрел на меня. Я сообразила, что ничего от него не добьюсь, пока не буду располагать вескими уликами. Он догадался, что я ему не верю, но ничего определенного возразить не могу. И так между нами возникло полное взаимопонимание, и мы оба ощутили прилив азарта от предвкушения знакомой и любимой игры. «Поди его поймай!»
«Поди ее проведи!»
«Ну, ладно», — сказала я.
«Посмотрим», —
эхом откликнулся он. Сверху донесся дикий вой. Что-то загремело и бухнуло так, что здание вздрогнуло. Почти сразу раздался леденящий душу хохот, а за ним оглушительный дребезг люстры, упавший к нашим ногам. Потом наступила тишина. Мы замерли, выжидая. Из дыры в потолке, оставшейся после люстры, шелестом сыпались крошки цемента. «Ах ты, шалунишка!» — явственно промурлыкал ласковый девичий голосок, после чего целая и невредимая люстра взмыла к потолку и встала на место, оставив темные царапины на мраморном полу. Лен прислушался, глядя в потолок.
Когда одна любезная дама объясняла мне дорогу до школы, то выразилась примерно так: «Дойдете до маслобойни и увидите две расходящиеся дороги. В конце левой находится школа, в конце правой — корчма. Кажется, я не туда свернул».
«Куда бы ты ни свернул, результат один. Половина адептов весело проводит время в ретивом бычке. Школа превратилась в филиал этого достойного заведения, а я выступаю в роли престарелой, ни на что негодной маман. Но, Лен, что мне еще остается делать?» — пожаловалась я. «Я должна следить за порядком, и не могу. Они меня не слушаются, и я их вполне понимаю. Но через 3 часа вернутся наставники, они меня убьют».
«А ничего не делай. Учитель знает, что здесь творится, и если бы действительно хотел сохранить порядок, оставил бы кого-нибудь поавторитетней. Не волнуйся, это любимый прием руководителей, и если что-то может навредить их репутации, они сваливают ответственность на того, чьей репутации оно навредить не сможет. И адепты повеселятся, и директор школы вроде бы ни при чем».
«Правда?»
«Поверь мне, я ведь повелитель со стажем».
«И ты тоже прибегаешь к грязным приемчикам вроде этого?»
«А как с вами по-другому?» —
подмигнул Лен. Я шутливо пихнула его локтем. «И что ты мне посоветуешь?»
«Знаешь, иди-ка ты спать», — серьезно сказал Лен, вставая со стула.
«Но я страж ворот».
«Зачем охранять ворота города, стены которого пали?» Пожал плечами вампир, набрасывая плащ.
«Да, стены пали, и на развалинах бесчинствуют орды варваров», — согласилась я, зевая в горсть.
«Плюнь, к утру все уляжется».
«А как же ты?» — спохватилась я.
«Переночую на постоялом дворе, я уже сговорился с хозяином».
«Почему же ты не переждал там дождь?»
«А может, мне не терпелось тебя увидеть?» — подмигнул Лен и закрыл за собой дверь,
прежде чем я успела придумать язвительный ответ. Лекция 6. Дипломатия.
«Отлично поработала, Вольха!»
— приветствовал меня вахтер, на минуту оторвавшись от книги.
«Вот уж от кого не ожидал!»
«Издевается!» — тоскливо подумала я, пешком сбираясь на второй этаж. Около 3 ночи дождь стих, и я, прихватив одеяло и подушку, устроила роскошную постель в изгибе теплого драконьего хвоста. Проснувшись первыми лучами солнца, я вернулась на пост, полная самых мрачных предчувствий. Как ни странно, школа не провалилась сквозь землю и даже не просела. Магистр-вахтер, милый старичок, неторопливо листал похождения неуемного маньяка. Видимо, он только что пришел и счел мою отлучку кратковременной. Дежурный по этажу поливал цветы и отдергивал занавески на широких окнах. 2 старательные домовихи, работающие на полставки, мыли пол длинными швабрами.
«Вольха!»
Навстречу мне, прыгая через 2 ступеньки, скатилась Велька. Она набрала такую скорость, что ее пронесло мимо. Вцепившись в перила, подруга сумела затормозить, развернуться и нагнать меня уже в конце пролета.
«Кто этот красавчик?»
«Какой еще красавчик?»
«Блондинчик, лапочка. Наши девчонки в спешном порядке наводят красоту. Гламарей воняет по всему коридору».
Я охнула. Совсем вылетела из головы. «Так Лен мне не приснился?»
«Где он?»
«В кабинете учителя.
Где ты с ним познакомилась?»
«Какая тебе разница?»
«Ну, мы же подруги. Я никому не скажу. Он твой возлюбленный?»
«Упаси боги!» Не слишком любезно огрызнулась я. «Это мой друг, старый друг.
Боюсь, он слишком молодой для старого друга. А как его зовут?»
«Аркдеактур», — буркнула я, ускоряя шаг.
«Ой, прелесть какая!»
Велька едва поспевала за мной, спотыкаясь на ступеньках, но не сдавалась.
«Он маг, да?
Такой сильный, смелый, решительный, настоящий мужчина!» «Когда это ты успела узнать?»
«Ты что, перед самым рассветом он пронесся по школе, как ураган, вышвыривая гостей чуть ли не из окон. Ринин дружок попытался косить под адепта, но он только рассмеялся и сказал:
„Так я тебе и поверил“, после чего с одинаковой легкостью выкинул и дружка, и висевшие на стуле порты. Приходящие девицы попытались устроить скандал. Вступились адепты, но магия его не взяла. А с ребятами он управился одной левой. Заставил их собрать и спрятать бутылки. Пьяных окунул в пожарную бочку. Так что к возвращению учителя все были трезвы, как стеклышко. А в школе царил противоестественный порядок.
Про меня никто не спрашивал?
Нет, как только учитель увидел блондинчика, так аж затрясся, потащил его к себе в кабинет и велел никого не пускать. Они все еще там, пока вроде тихо.
Нет, он просто лапочка, милашка. Я влюбилась. Идеальный мужчина.
Слушай, у него есть хоть один недостаток, хоть малюсенький, а то я сейчас с ума сойду, ей-богу. Не стоит. Идеальных мужчин не существует. У Лёна не так уж много недостатков, основные из которых — клыки и крылья. Само собой, о них я умолчала, чем еще больше подогрела Велькино любопытство.
— Он не местный? Откуда приехал? Знатного рода, да?
— В его государстве знатнее только боги, — вздохнула я. — Такого въедливого друга и врагу не пожелаешь.
— Так он король?
Велька пришла в щенячий восторг.
«Настоящий! А что он здесь делает?»
«Невесту ищет», — не моргнув глазом, соврала я. «Хочешь, тебя порекомендую?» Велька скептически фыркнула.
«Врешь ты все. Никакой он не король и невесту не ищет. На праздник, наверное, приехал в стрельбищах участвовать».
«Я тебе ничего не говорила. Ты сама догадалась», — предупредила я.
Знакомый старшекурсник с подбитым глазом подметал ковровую дорожку на втором этаже.
«Попадись мне только твой дружок!»
— угрюмо буркнул он, вздымая тучи пыли. «А вон он идет!» — солгала я, вглядываясь в темный угол коридора. Адепт начал торопливо мести в противоположную сторону.
«Эй, куда же ты?»
— язвительно крикнула Велька ему вслед.
«Метлу отнесу и вернусь!»
С этими словами он нырнул в одну из аудиторий и заперся изнутри. Дверь учительской распахнулась, как только я намерилась в нее постучать. На пороге стоял Лен. Я отпрянула в замешательстве. Лицо вампира украшала пушистая русая бородка, полностью скрывавшая клыки. Возможно, она его действительно украшала, но я, не уважавшая излишнюю растительность, не смогла оценить это нововведение. Лен явно собирался уходить, но, увидев нас, галантно поклонился и одарил Вельку многообещающей улыбкой. Улыбка повелителя действовала на женщин, как обух мясницкого топора на крупный рогатый скот. Велькины глаза чуть не выскочили из орбит. На щеках вспыхнул румянец, коленки задрожали, а изо рта вырвалось несколько маловразумительных звуков. «Готово!» — с сожалением констатировала я. Не остановившись на достигнутом, Лен галантно поцеловал Вельке руку, не отрывая от лица девушки загадочного, испытующего взгляда. «Это мы уже проходили!» Велька никогда не узнала, что за эти несколько секунд Лен методично и хладнокровно перерыл ее память, прощупал подсознание и сделал для себя некий вывод. «Моя подруга Виелена!» Я представила Вельку исключительно ради соблюдения приличий. «А это мой старый друг...»
«Аркдеактур»,
— перебил меня Лен.
«Вольха, не могли бы вы зайти на минутку?»
Из-за спины вампира раздался официальный голос учителя. «Но...»
«Виелена, проводите нашего гостя в столовую. Он, наверное, проголодался с дороги. Да, и передайте повару эту записку».
Лен, лица которого не видели ни учитель, ни внимающая ему Велька, задумчиво прошелся взглядом вдоль Велькиной шеи и подмигнул мне. Я не удержалась от всхлипывающего смешка. Учитель неодобрительно кашлянул. Посерьезнев, я рыбкой проскользнула мимо Лена и вытянулась перед учительским столом по стойке смирно. Вампир и Велька ушли. И тут учитель позволил себе достойную меня выходку. На цыпочках подкрался к двери, приоткрыл ее и долго подглядывал в щель.
«Не понимаю, почему я на это согласился?» — начал учитель, закрывая дверь и подходя к столу. «Дернул меня леший за язык. Праздник урожая, состязание лучников, честная борьба, ценный приз. Разослать приглашение всем расам. Вот полюбуйтесь. Да приглашался. Койкхыр... леший его сюда занес».
«Вы его пригласили?» — любезно напомнила я.
«Да, но я же не думал, что он приедет».
Учитель словно оправдывался передо мной, нервно ощипывая гусиное перо.
«Я ожидал вежливого отказа, как всегда».
«Вероятно, вы так расписали приз, что ему захотелось стать его обладателем».
«Повелителю Дагевы?»
У учителя вырвался нервный смешок.
«Дитя мое! Аркдеактур — незаурядный лучник, который участвует в состязаниях ради тщеславия или наживы. А совет старейшин никогда не уподобится рыбаку, наживившему крючок золотой блесной».
«Смотря что он хочет поймать».
«Вот именно!»
От моей понятливости учителю стало еще хуже. Смяв ободранное перо, он кинул его в корзину для бумаг.
«Что ему нужно?»
«Спросите у него самого».
«А чем, думаешь, я занимался последние полтора часа?»
— осерчал маг.
«Этот увертливый вампир меня в гроб вгонит. Хуже того,
Он, похоже, прибыл в Стармин безо всякой охраны.
— Инкогнито, — уточнила я.
— А значит, охранять его придется нам,
— развил мысль учитель.
— Тебе. Ни о ком другом он и слышать не хочет. Хотя боги тому свидетели, и я предложил ему на выбор 30 опытнейших магистров.
— По-моему, он и сам может за себя постоять.
— Вольха, когда глава государства, безразлично какого, покидает пределы оного, ответственность за его благополучие автоматически ложится на плечи принимающей стороны.
— Короче, если его прикончат на нашей территории, безутешные подданные потребуют компенсации, — сообразила я.
— В том-то и дело,
— с неподдельным отчаянием воскликнул учитель, выдергивая из подставки второе перо.
— Вот почему я не хочу иметь никаких дел с Аркдеактуром. Будь он человеком, дело бы ограничилось дипломатическим конфузом. Например, когда на банкете в честь прибытия короля в Алмении этого самого короля отравили, мы отделались понижением ввозной пошлины. Когда посол Венессы утонул в выгребной яме, нам пришлось пожертвовать пудом золота.
А за князя Рытика нам его старший сын еще и приплатил. Из чего можно заключить, что незаменимых людей не бывает? Аркдеактур же — единственный телепат, или, как их называют, спирит, на всю Дагеву. И его там почитают как бога. Что может сравниться с гневом людей, у которых отобрали бога?
Они не люди.
Тем хуже. Их реакцию вообще невозможно предсказать.
Учитель глубоко вздохнул и встал.
Итак, ты немедленно приступаешь к своим обязанностям по охране Аркдеактура Торт-Артвиста. Вот деньги. Их должно хватить на расходы. Слава богу, он хотя бы уведомил меня о своем визите.
Золотая горка материализовалась посреди стола.
И запомни, любое желание Аркдеактура — закон. Он наш гость и не должен ни в чем нуждаться.
— Любое? — подозрительно переспросила я.
— Любое,
— отрезал учитель.
— Если возникнут какие-то затруднения, немедленно свяжись со мной и оставь этот фамильярный тон. Он тебе не брат, не коллега и даже не родственник.
Он мой друг.
Прежде всего, он повелитель Дагевы, и ты не должна прыгать вокруг него, как щенок, который полагает, что человек создан для его увеселения лишь потому, что тот разок поиграл с ним. Ты ни разу не замечала, как смешно выглядит такой щенок, путаясь под ногами и срывающимся голосом облаивая прохожих. «О, боги, Вольха, когда же в тебе проснется взрослая женщина?»
«Неужели вам так мешает ее храп?» — смиренно поинтересовалась я, сыпая золото в карман. В столовой вовсю шла пирушка. Записка учителя, адресованная повару, отверзла рог изобилия. Стол ломился от деликатесов. Была там икра красная, ветчина сборная, поросенок с хреном, сыр, копченая колбаса, бутыль вина столетней выдержки, салат из крабов и заливной язык, осетр цельный, карп под майонезом, заморские мандарины и отечественные яблоки. Лен лениво пощипывал осетра за бочок. Мои сокурсники, Важик, Тимар и Енька, уплетали с ней так, что за ушами трещало. Даже Велька, забыв о диете, мужественно сражалась с калориями. Повар взирал на ребят с явным неодобрением и попытался задержать меня в дверях. Не хватало еще, чтобы нахальные адепты объели знатного гостя. Но Лен предупреждающе вскочил и, рассыпаясь в любезностях, проводил меня к столу. По-видимому, он собирался усадить меня на пустующий стул рядом с собой. Но стоило ему отлучиться, как на это место живенько пересела Велька. И у Лёна хватило так-то ее не прогонять. Я села между ней и Важиком.
У моей подруги было два взаимодополняющих увлечения — парни и наука. Увы, первые ее неизменно разочаровывали, и Велька втайне мечтала вырастить в пробирке идеального гомункулуса, прекрасного и любвеобильного. Велькины способности повергали меня в глубокое завистливое уныние. Великолепно владея техникой изготовления снадобий, она не без успеха изучала практическую магию, что для травника в высшей степени нетипично. Тем не менее, я могла не опасаться конкуренции с ее стороны. Велька панически боялась нежити и ни за какие коврижки не согласилась бы ночевать в склепах и вести разъяснительные беседы с упырями. С шестого курса общий поток абитуриентов разделился на факультеты: травниц и знахарей, алхимиков, ворожей и пифий, практической и теоретической магии. Но мы продолжали жить в одной комнате и были закадычными подружками. Для полного счастья Вельке не хватало только сплетен о моей личной жизни, потому что таковая отсутствовала. Подсунутых Велькой кавалеров я успешно отваживала за одно-два свидания, отшучиваясь на возмущенные тирады подруги, мол, ожидаю вылупления твоего идеального гомункулуса. Явное сходство вампира с долгожданным гомункулусом внесло смятение в честную Велькину душу, не смевшую посягнуть на воздыхателя подруги, что не мешало ей смотреть на Лёна, как смотрит голодная кошка на жбан сметаны. Лён на нее не смотрел вообще, на меня тоже. Он обсуждал с Важиком и Тимаром перспективы молекулярной магии, в частности, преобразование меди в золото. Важик ораторствовал, Тимар оппонировал, Лён предлагал заменить медь более податливым для магии серебром. Посчитав расход энергии, материалов и времени, собеседники пришли к печальному выводу, что дешевле намыть золото решетом в болоте.
— А если серьезно, кто вы все-таки такой? — не выдержала Велька, ничего не добившись наводящими вопросами.
— Вампир, — честно признался Лён, не показывая, впрочем, клыков.
— У меня вспотела спина.
Адепты покатились со смеху, оценив шутку по достоинству.
«А где же ваши крылья?»
«Под курткой».
Лён сидел неподвижно, с загадочной полуулыбкой на пушистых усах. Остальные только что не сползли под стол от хохота.
«Опять увиливаете?» — обиделась Велька. «Вы на вампира ни капельки не похожи. Светлые волосы, смуглая кожа, черные брови, чуть миндалевидный разрез глаз. У вас нет родственников среди эльфов?»
«Нет». «А на кого же в таком случае похожи вампиры?»
— лукаво прищурился Лён. Велька даже не задумалась.
«Бледные, красноглазые и лысые».
«Плешивые!» — восторженно подхватил Тимар.
«Заткнись! Руки холодные, скрюченные и с когтями. Естественно, зубы и крылья, и слюна капает, ядовитая».
Друзей ни в чем нельзя было упрекнуть. Они весьма точно описали гравюру, приведенную в учебнике по разумным расам. А других сведений о вампирах не поступало, по крайней мере, от меня.
Учитель запретил.
Курсовую прочитал, пятерку поставил, но свиток не вернул. Даже упоминать о Дагеве запретил строго-настрого. Мол, ездила на похороны двоюродного дяди в Камнедержец. Я попыталась возражать, но меня грубо осадили. С одной стороны, плохо, когда люди боятся вампиров, а с другой, если узнают, что летать вампиры не умеют, кусаться не кусаются, убить их проще простого. А Дагева — огромный кус плодородной, богатой на полезные ископаемые земли, никакой договор от войны не удержит. Слухи потихоньку улеглись, люди успокоились. Великие мира сего махнули на вампиров рукой, и я не собиралась ворошить этот муравейник.
— А еще изо рта у них пахнет гнилым мясом! — дополнила Велька и без того непривлекательный образ кровопийцы.
— А вы принюхивались? — уязвленно поинтересовался вампир.
Предоставленная сама себе, я все глубже погружалась в пучину мрачных раздумий. Беседа с учителем оставила неприятный осадок на душе,
Я чувствовала себя втянутой в какую-то скверную историю, причем на правах пешки, что обидно вдвойне.
Проклятый учитель! Вот уж точно! Бросай грязью, что-нибудь да останется!
Настроение у меня испортилось окончательно. Единственный, с кем я могла и хотела бы обсудить создавшееся положение, был вампир. Но теперь я боялась с ним даже заговорить. Как же, повелитель, великий и неприкосновенный Кхыр, чтоб ему! А ребята веселились вовсю. Кто-то затронул тему стрельбищ, и разговор свернул на достоинства и недостатки уже известных претендентов на королевский приз. Лен молчал. По его горящим глазам было видно, он не только внимательно слушает, но и использует телепатию, жадно впитывая информацию. Это безобразие продолжалось чуть больше четверти часа. Затем Лен поднялся из-за стола, извинился и ушел, предварительно шепнув мне на ухо, что будет ждать у конюшни. Практически сразу повар с ругательствами выкинул нас из столовой. Полагая, что его, повара родня, заслужила остатки переведенных на Лена деликатесов куда больше адептов. Поросенок достался ему целиком, а вот осетра мы успели обглодать. Важик, изгнанный за пределы храма чревоугодия, все не переставал убиваться. Ну почему он не сунул поросенка за пазуху? Был бы у нас королевский ужин.
Надо было ему карпа за шиворот накидать, зануде! — не выдержала Велька. — Только о еде и думает. Вольха, представляешь, он один почти всего индюка сожрал. Прорва ненасытная. — Ну, а как вы повеселились? — с напускным равнодушием осведомилась я. — Так себе. До полуночи хорошо было. Выпили, поворожили немного, через костер попрыгали, а потом тучи набежали. Пришлось хватать индюка и мчаться в корчму дожаривать.
— Там вы и встретились... Аркдеактуром.
Да, я сразу подумала, какой эффектный мужчина. Он с Важиком у стойки беседовал, а я смотрю и обмираю. А пока предлог для знакомства выдумала, он расплатился за пиво и ушел.
Он дорогу до школы спрашивал,
уточнил Важик. Что ж ты сразу не сказал? Я бы его проводила. Представляешь, возвращаемся мы в школу, а он в холле с учителем беседует. Я так и остолбенела, а учитель нас заметил, нахмурился и рукой на лестницу махнул, мол, проходите поскорее. Важик еще сказал, небось, шпион эльфийский.
— И повторю, —
настаивал Важик,
— ты обратила внимание, компанейский, а о себе ни словечко не сказал, больше нас расспрашивал. — Точно, шпион.
— Вечно тебе шпионы мерещатся, — отмахнулся Тимар.
Нормальный мужик, веселый, приехал издалека, в стрельбищах хочет поучаствовать. Вот и интересуется, что здесь да как. Пригласил тебя человек составить компанию за столом, а ты уже вообразил неизвестно что.
— А вы идете на стрельбище? — спросила я.
Но друзья, утомленные бурной ночью, дружно закрутили носами.
— Вы как хотите, а я спать пойду, — сладко потянулась Велька. — Ну их эти стрельбища, что я там не видела?
— Вечерком подойдем, — поддержал ее Тимар, — когда вечерние гульбища начнутся.
— Ладно, тогда и встретимся, — не возражала я.
В конюшне царило непривычное оживление. Лошади, обычно сонные с позаранку, метались в стойлах, взрывая копытами солому и возбужденно переговариваясь тонким ржанием. — Застоялись, что ли? Ухоженные бойкие лошадки требовали ежедневного выгула, а вчера хозяева вряд ли уделили им достаточно внимания. Я вытащила из тайника в соломе Ромашкино седло, то самое, дагевское, из дорогой кожи с посеребренными пряжками и заклепками, сработанное специально для меня. Прочие адепты, вынужденные пользоваться жесткими казенными дешевками, завидовали мне черной завистью. Положив седло у двери стойла, я уже собиралась отбросить щеколду, когда меня осторожно тронули за локоть. Я обернулась и увидела штатного конюха, парнишку лет 18, интеллектом не уступавшего дубовой колоде.
— Это ромашку берешь?
— запинаясь, спросил он. — Ну, беру. Тебе-то что?
— Да мне-то ничего, —
— промямлил конюх, теребя подол длинной рубахи.
— Поглядеть охота.
— Что, лошади никогда не видел? — хмыкнула я.
— Не-а, такой не видел.
Конюх придвинулся поближе.
— А сама-то не боишься?
— Кого? Лошади?
— Ага.
— Да ты в своем уме, парень. С этими словами я распахнула дверь ромашкиного стойла и нос к носу столкнулась с огромным черным жеребцом, до такой степени сливавшимся с полумраком конюшни, что, казалось, горящие глаза да злобно выщеренные зубы сами по себе парят в воздухе.
— Это еще что такое?
— возопила я. Жеребец рванулся с места и, раскидав нас с конюхом в разные стороны, стрелой вылетел в распахнутую дверь конюшни. Ромашка, стоявшая в углу, скромно потупилась.
— Ах ты, зараза! Какой идиот его сюда пустил! — Да не пускал я его! Ей-богу, не пускал!
— залепетал конюх, втягивая голову в плечи.
— Само влезло!
— Ага, само. И откуда оно такое просочилось? — саркастически поинтересовалась я.
— Привел какой-то мужик, за полночь уже, деньгу дал, серебрушку.
Конюх боязливо прижал рукой карман.
— Ну, чтоб я, значит, коня его иного покормил и вычистил.
— А какой он из себя?
— Ну, как какой? Знатный жеребец, только злющий вампир.
— Мужик!
— Балда! —
Конюх сосредоточенно поскрипел извилинами, сопровождая мыслительный процесс почесыванием макушки.
— Ничего, мужик, холеный, платье на нем чистое, волосы до плеч, как у бабы.
— Блондин?
— Чего?
— Белые, спрашиваю, волосы.
— А, кисолома летошняя.
— Ну, Лен, — процедила я сквозь зубы. — И куда ты его определил?
— Никуда,
— оторопил паренек.
Он животину распряг и смылся.
— Да не мужика, коня!
— А-а-а! Ну, я его, значит, почистить хотел. Только он не дался, зубы выщерил. На силу я его в стойло загнал. Вон в то, слева от твоей кобылки. А утром прихожу, сидит гад у ней. Как будто так и надобно. Женихуется.
Я заглянула сквозь щель в закрытое стойло. Все чин-чином. Свежая соломка, подогнанные доски, перегородка в четыре аршина и столько же от нее до потолка.
— Кусачий стерь!
— ругался конюх.
— Вечер таз отобрал, вцепился зубами, ровно пес. Гриву взъерошил, копытом гребет. Ну, я и испужался. Выскочил. Еще грызанет не ровен час. Холера эдакая.
Холера конфисковала у конюха тазик с хлебными корками. Щедрый дар школьной столовой. Часть слопала, часть втоптала в навоз. Значит, конюх не ошибся дверью. Вчера конь безобразничал в одиночном загоне. Ромашка положила голову мне на плечо и томно, умиротворенно вздохнула. — Оседлай ее! — приказала я пареньку, похлопала лошадь по шее и отправилась на поиски черного шкодника. А тот и не собирался убегать. Бесстрашно подпустил меня на расстояние вытянутой руки. Калитка скотного двора была распахнута настежь, но жеребец замер возле нее, будто вкопанный, нагнув голову и зыркая из-под лобья, как загнанный в угол бродячий кобель. Коротко стриженная грива топорщилась платяной щеткой. Мы посмотрели друг другу в глаза. Не знаю, произвела ли я впечатление на коня, но мне его мрачный взгляд определенно не понравился. Глаза у жеребца были черные, глубоко посаженные, время от времени фосфорисцирующие зеленым. И я с содроганием отметила, что их зрачки сужены вертикально, как у змеи. Конь издал злобный ракочущий храп, больше похожий на приглушенное рычание. Ласковое воркование «Коник, хороший коник!» застряло у меня в горле. Черного жеребца было очень трудно назвать коником, тем более хорошим. Плохой песик подходило ему куда больше. Рука, в которой я держала сладкую морковку, мелко задрожала. Только это меня и спасло.
Конь неожиданно сделал выпад вперед и клацнул зубами у самых моих пальцев. Морковка даже не хрупнула. Выронив огрызок, я отскочила от коня, как ошпаренная. Мне примерещились 4 острых клыка среди 2 рядов безупречно белых зубов.
«Вот то-то и оно!»
— глубокомысленно заключил конюх, наблюдавший за нами с безопасного расстояния.
«Не иначе сам мракобес к его мамке в гости заворачивал!»
Тем временем конюх глядел грядки с селекционной капустой. Фыркнул, топнул копытом, развернулся и неспешно потрусил в их направлении.
«Потравит собака!»
— испуганно всхлипнул конюх. Но вороному не суждено было сорвать компанию по уборке даров природы. Из-за угла конюшни появился Лен. Услышав мелодичный свист, конь прижал уши, словно нашкодившая собачонка, и, подбежав к хозяину, ткнулся мордой ему в плечо.
«Ну-ну, не балуйся!»
Лен почесал жеребца за ушами, заботливо вытянул репей из короткой гривы.
«Что, Вольт, обижают тебя вредные адептки?»
«Твой конь провел ночь в стойле у моей кобылы!» Отчеканила я, скрещивая руки на груди, в преддверии серьезного разговора. «Может, ты объяснишь мне, как он перебрался через перегородку?»
«О-о-о!» — задумчиво сказал вампир. — Надеюсь, он не терял времени даром.
Жеребец протяжно фыркнул Лену в плечо. — Лен, что происходит? — напрямик спросила я, делая страшное лицо в сторону конюха. Парень понял намек и ретировался.
— Что конкретно тебя интересует?
— Все. Зачем ты приехал в Стармин?
— На стрельбище, —
невозмутимо повторил вампир. «Лжете, подсудимый. Свидетели утверждают, что ранее вы относились к подобным увеселениям с вопиющим равнодушием. Что заставило вас изменить свое мнение?»
«Приз понравился».
Лен вызывающе смотрел мне в глаза.
«Эй, Вольха, перестань, мы же друзья. Хватит меня допрашивать. Летом я отдал тебе на разграбление Дагеву. Позволь же мне развлечься в Стармине». «Честное слово, я не задумал ничего противозаконного, и не шпионю, тем более на эльфов».
Все возражения мигом вылетели из головы. «И в самом деле, какое мое дело? Пусть развлекается на здоровье, а вось и мне что перепадет».
«Развлечемся, только не сейчас», — подтвердил Лен. «Мне нужно еще кое-куда заехать, навестить старых знакомых. Давай встретимся через час». В центре рыночной площади.
А ты ее найдешь?
Не язык, так телепатия до Ясневого Града доведет,
напомнил Лен известную эльфийскую пословицу. Но учитель сказал... Неуверенно начала я, не зная, как потактичнее объяснить Лену, что роли поменялись, и тухлым яйцом, с которым следует носиться, не выпуская ни на минуту, стал он сам.
«А ты его часто слушаешь?»
— подмигнул вампир, спрыгивая на коня. Черный жеребец ехидно заржал и исчез в туче пыли.